В Музее изобразительных искусств имени Пушкина экспозиция французского искусства представлена в трех залах. Здесь произошли самые большие изменения. Добавилось около 35 произведений из запасников. Зал номер 21 знакомит зрителей с классицизмом. Французское искусство 17 века открывают полотна Никола Пуссена и Клода Лорена, ведущих мастеров французского классицизма. Теперь все картины выставлены одновременно, отражая богатство коллекции и эволюцию творчества живописцев. Типичной для творчества Пуссена является картина «Ринальдо и Армида». Сюжет картины заимствован из итальянской поэмы «Освобожденный Иерусалим». Волшебница Армида усыпляет молодого рыцаря Ринальдо, отправившегося в крестовый поход. Она хочет убить юношу, но, покоренная его красотой, влюбляется в Ринальдо и уносит его в свои зачарованные сады. Пуссен, глава живописи классицизма, трактует средневековую легенду в духе античного мифа. Завершенность композиции, единство ритмического построения – главные особенности искусства Пуссена. В колорите ощущается влияние Тициана, творчеством которого Пуссен увлекался в эти годы. Картина является парной к Танкреду и Эрминии, хранящейся в Государственном Эрмитаже. Лорен, крупнейший пейзажист эпохи классицизма, уроженец Лотарингии, почти всю свою жизнь прожил в Риме, вдохновляясь итальянской природой. Однако не только природа, но прежде всего традиции античного государства и великих мастеров Возрождения были той почвой, на которую опирались французские классицисты. В «Похищении Европы» Лорен обращается к знаменитым метаморфозам Овидия. В одном из эпизодов книги рассказывается греческий миф о чудесном превращении Зевса, принявшего облик белого быка, чтобы похитить приглянувшуюся ему прекрасную дочь финикийского царя Агенора, Европу. Этот сюжет позволил Лорену изобразить один из его любимых мотивов – отправление в путь. Подруги Европы сплели венки, украсили ими быка, готового увести девушку на остров Крит. Обращаясь к событиям древней легенды, Лорен не придает, однако, особого значения фигурам. Недаром в его пейзажах их писали обычно другие художники. Главное в картине – природа. Для Лорена она была образцом возвышенного, совершенного мироздания, в котором царят покой и ясная соразмеренность. Пейзажам художника свойственны широкий пространственный охват, обилие воздуха и света. Пространственные планы плавно переходят один в другой. Первый план отмечен кулисами, деревом или зданием, обычно окрашенным в коричневые тона. Второй – это зеленая зона равнины, гористой местности, чаще всего в сочетании с водной поверхностью залива или бухты. И, наконец, голубоватые дали, в которых небо сливается с горами. Свое место в постоянной экспозиции нашли работы мастеров крестьянского жанра, а также придворных художников-академистов Пьера Миньяра, Себастьяна Бурдона, живописное полотно архитектора, одного из авторов Версаля Шарля Лебрена. Украшением зала стали бюсты Людовика XIV и Мольера. Впервые в музее появился отдельный зал искусства, посвященный рококо. Целая стена отводится работам Франсуа Буше. Одна из самых известных работ живописца, хранящаяся в музее имени Пушкина, называется «Геркулес и Амфала». Крупный живописец рококо Франсуа Буше использовал для своей картины античный миф о Геркулесе, который, чтобы искупить совершенное им убийство, был продан Зевсом в рабство лидийской царице Амфале. Влюбившись в нее, герой забыл о своих былых подвигах и стал угождать всем прихотям своей госпожи. Это раннее по времени создание произведения с его темпераментной живописью и сочной красочной гаммой заставляет вспомнить об искусстве Рубенса. Значительно шире теперь представлены и его главные последователи – Карл ван Лоо и Шарль Жозеф Натуар. Шедевры Антуана Ватто соседствуют с работами его современников – Ланкре и Лемуана, многие произведения которых показаны впервые. В экспозицию включены мебель, канделябры и гобелен. Фрагмент интерьера парижского салона служит попыткой воссоздать атмосферу эпохи. В зале 23 представлены произведения конца XVIII, первой трети XIX веков, относимые к неоклассицизму. Теперь здесь ясно очерчен переход от рококо и сентиментализма к искусству неоклассицизма. В первом разделе зала висят картины главных героев салонов Дени Дидро, образцы вкуса эпохи Просвещения. Рядом небольшие жанровые произведения Жана Оноре Фрагонара, Мартина Дроллинга. Парные архитектурные пейзажи Юбера Робера, Марина Клода Жозефа Верне и натюрморт Жана Франсуа Вандаля происходят из собрания императрицы Жозефины. Все эти картины воссоздают дворцовую развеску той эпохи. Работы Жака Луи Давида, главы Национальной школы живописи наполеоновской эпохи, как и прежде, венчают зал неоклассицизма. Классическая древность, больше римская, чем греческая, и итальянское возрождение, особенно флорентийское и римское, были областью, к которой обращалась школа неоклассицизма. Библейская история, легенды героической эпохи и христианства были ее любимыми сюжетами. Другие отрасли живописи были культивируемы в школе весьма умеренно. Прекрасным примером произведения неоклассицизма является картина Жака Луи Давида «Андромаха, оплакивающая Гектора». Сюжет этой картины, точнее эскиза к хранящемуся в Лувре большому полотну, восходит к Илиаде Гомера. Гектор, доблестный путеводитель троянцев, был сражен в поединке Ахиллом и оплакан верной женой Андромахой. Общественно-политический смысл этого произведения очевиден. Андромаха театральным жестом указывает на тело героя, отдавшего жизнь за родной город. Культ отчизны во французском обществе предреволюционной поры противопоставлялся идее служения королевской власти. Произведение отличается ясностью и простотой композиции. Светотеневая лепка полновесна и отчетлива. Большое внимание уделено Давидом исторической достоверности изображаемой среды.